Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников. Всех наших радиослушателей поздравляю с Днем Победы. Напоминаю, что нашим экспертам всегда можно задать вопрос. Радио нижнее подчеркивание «Спутник» — наш телеграм-канал. И приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений доступное к вашим услугам для этих целей. Отправляйте мнение, комментарии, задавайте ваши вопросы. Ближайшие полчаса экономические в основном новости будем обсуждать. Сделаем это вместе с экспертом по финансовому рынку Николаем Соловьевым. Лабута, в эфире «Радио Спутник». Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Вячеславович, давайте начнем с высказывания Джанет Йеллен, министра финансов Соединенных Штатов Америки. Хочется попросить вас истолковать то, что она сказала. А заявила она следующее. Если Конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существует ряд возможных опций, но хороших среди них нет. Николай Вячеславович, что это значит?
Ну, не согласно поправкам Конституции, если Конгресс не поднимет потолок госдолга, то президент может в одностороннем порядке поднять потолок госдолга. Это поссорит президента и Конгресс, это будет некий такой прецедент, который потом, ну, Конгресс возьмет свое, будет как-то блокировать инициативы президента, какие-либо законодательные инициативы, но это как бы потом. Но в моменте, да, проблема с госдолгом будет решена.
А что вот значит делать с имеющимися у нас ресурсами? Это речь идет вот как раз о процедурах. Я почему-то сразу подумал о каких-то, ну, таких вполне себе там финансовых, денежных, что-то подобное ресурсах.
Ну, там закон о поднятии, это все на уровне закона, как бюджет оформляется, о поднятии госдолга, о заимствовании, вот это эти ресурсы, как говорится, юридического плана задействованы. Если говорить о ресурсах не юридического плана, то это запуск печатного станка и печатание денег на величину эмиссии, требуемой для поддержания жизнедеятельности государства.
А вот, кстати, будет ли запущен этот самый станок? Потому что после ковида там у многих возникали сомнения, что и так много денег напечатали вертолетных, которые раздавались, и, мол, типа того, что сейчас не рискнут это делать. Вы как думаете?
Да нет, он запускался с момента, как они объявили о том, что... Точнее так, с момента, как они объявили о том, что у них все плохо и надо что-то предпринять, они не останавливали печатный станок, наверное, на протяжении 8 месяцев. Потом они остановили печатный станок, они стали как-то гасить эмиссию, но потом, да, они запускают какой-то месяц, мы видим, что-то подпечатали денег немножко. То есть это не вот какой-то неповоротный какой-то момент, они постоянно печатают, если что-то нужно, они берут и подпечатывают деньги.
Многие сейчас упрекают российские власти в том, что они не могут точно таким же образом поступить для того, чтобы экономика поднялась. Но вот американцев, судя по всему, подпечатывание, как вы интересно выразились, постоянно спасает?
Ну, это, понимаете, как сказать, это вы приняли таблетку от боли, но не вылечили организм. Да, нужно принимать таблетку от болезни, а не от того, чтобы просто облегчить себе состояние. Тут понятное дело, что они за это все будут платить в будущем. Мы видим то, что у них были нулевые процентные ставки с 2008 года, больше 10 лет, и они сейчас расплачиваются высокой инфляцией. И эта инфляция тоже будет не на год, не на два, а тоже где-то лет на 14-15 растянется у них. За все надо будет платить только в будущем.
Но эта инфляция, она же приведет и к общемировой инфляции, как я понимаю.
Как она уже привела к общемировой инфляции. Мы видим, как во всех развивающихся развитых странах идет довольно-таки высокая инфляция, ну, в сравнении с той инфляцией, которая была несколько годами ранее. А развивающие страны, там галопирующая инфляция, посмотрите Турцию, какая там инфляция под 80%, или там вообще страны Индонезии, ну, Тихоокеанского региона. Ну, то есть, понятное дело, что если Америка чихает, весь мир лежит уже с капельницей. Тут никто это не отменял пока.
А как ловко, Николай Вячеславович, сейчас на Россию это все списывают? Да это Россия виновата. Санкции, заблокированные энергоресурсы. Поэтому инфляция из-за них, а не из-за нас. Как долго удастся еще... Вот, как долго этот аргумент будет работать?
Ну, я думаю, что еще будет он работать. Понятное дело, мы видим о том, что уже есть отрезвление в этом плане. И люди выходят на площадях, мы видим Францию и другие европейские государства, где люди понимают, что не все от России зависит, это как раз политика, внутренняя политика государства, их правительств, которая привела к таким плачевным результатам. И Россия здесь по большому счету ни при чем. И более того, хочу сказать, все начинают понимать, что вот эта разладка отношений с Россией, она в конечном итоге очень сильно, ну, не местечковая, так сказать, приведет не к местечковым последствиям, а к губительным последствиям, которые будут распространяться на последующие года, лет на 50 и более того, когда именно Европа будет уходить на вторые, третьи планы в экономическом плане относительно других стран мировых держав. Мы видим, как страны, входящие в БРИКС, уже их валовый продукт превосходит страны G7 по валовому продукту. И мы видим отказ от доллара, переход на другие валюты при расчетах между государствами. Ну, все уже, процесс запущен. Как говорил историк, все империи существуют 100 лет. И вот как раз в прошлом году многие аналитики говорили о том, что Английская империя закончила свое существование. Теперь это обычно маленькое островное государство, которое будет сталкиваться с типичными проблемами островного государства. И, в принципе, то же самое. Вот, то есть, как бы, сейчас посмотрите на Англию, то же самое будет с Америкой, но чуть позже. И примерно вот мы это как начинаем потихонечку понимать, и весь мир начинает это потихонечку понимать.
Николай Вячеславович, а вы сказали, что когда Америка чихает, весь мир лежит с капельницей. А вот что касается дедоларизации, так много сейчас на нее надежд возлагают. Это не панацея от болезни американской?
Ну, это не совсем, как говорится, панацея. Понятное дело, это довольно-таки сильное лекарство, чтобы весь мир совершенно не зависел от Америки. Но по большому счету мы сейчас на что сидим? Мы сидим сейчас на игле американского печатного станка. Они печатают деньги, эти деньги вывозят из страны и инвестируют их по всему миру. Поэтому, по большому счету, вот если этот крантик прикрывается, то развитие мировой экономики начинает как бы сложнее развиваться. Здесь вкупе, понятное дело, если мы отходим от американского доллара, но мы все равно не откажемся полностью от американских инвестиций. Если, ну, вот сейчас есть какие-то некоторые звоночки о том, что Китай становится главным мировым инвестором, что он полк Африки скупил, то есть сделал серьезные инвестиции в африканские страны. Ну, потихоньку, step by step.
Мне просто кажется, что как-то гиперпреувеличена вот эта история про дедоларизацию, очень модное нынче слово. Все пытаются апеллировать к тому, что вот гегемон уходит, что дедоларизация подорвет позиции Соединенных Штатов Америки. Но вот какой-то конкретики по поводу того, что там переход на юань обезопасил или каким-то образом сделал страну независимой от доллара, я не знаю, весьма сомнительно, никакой статистики не приводится. Николай Вячеславович, а вот, в принципе, в России уже сейчас вот не завозятся эти самые доллары, да, запрещено. Это помогает или наоборот?
Ну, в том, что мы становимся более независимыми, да, конечно, помогает. В плане того, что это тормозит развитие нашего ВВП, ну, тоже в какой-то степени тоже это правильно. Проблема заключается в том, что в последнее время американцы, печатая деньги, они вкладывали деньги в основном в такие рискованные проекты, типа мы их называем в презентации, вот, где там им рассказывают, что вот мы хотим сделать что-то такое грандиозное, научно-технический прорыв, и дайте нам денег. И вот американские деньги туда потекли. И это долго не будет продолжаться. Нужно вкладывать деньги в серьезные предприятия. А вот этого американцы не делают. И получается так, что для развития, так сказать, более таких фундаментальных экономических, предприятий для фундаментальной для экономики, но требуются внутренние собственные ресурсы. И как бы Америка здесь ни при чем, даже если будет открытая граница, все равно эти деньги в эти активы не придут. Поэтому это забота внутреннего государства. Я хочу сказать, что наше государство с этим справляется очень успешно. Поэтому здесь можно говорить о том, что наша победа в том, что мы уходим от доллара. Нет, я хочу сказать, что наша победа в том, что наше правительство все прекрасно понимает и делает правильные шаги.
Да, самое главное, это, конечно, отказ от картиночных всяких различных суперпроектов. Надеюсь, что да, этого будет сейчас поменьше, в отличие от недавних времен. Давайте дальше двигаться. По поводу G7 хочется немножко поговорить. Они намерены разработать механизм борьбы с банковскими кризисами. Ну, вот сейчас Silicon Valley в Америке упал, и поэтому страны с крупнейшими экономиками, как они сами себя называют, намерены противодействовать подобным падением банков в будущем. Николай Вячеславович, вы знаете, а хочется сначала такой, ну, отчасти риторический вопрос задать. Почему именно сейчас озаботились этим вопросом? То есть 2008 год, тот кризис вроде как тоже с банковским, с ипотечным, в частности, кредитованием был связан. И тогда почему-то никого не волновал общий механизм, чтобы такого в будущем не происходило. С одной стороны, вот такой вопрос. А с другой стороны, а вообще, в принципе, рыночная экономика может избавиться от банковских кризисов?
Тут вопрос довольно-таки сложный. Дело в том, что проблема банка, то есть тех кризисов, который был и в 2008 году, и который сейчас, это проблема доходности банковских продуктов. То есть банки хотели больше зарабатывать и вкладывали в более рискованные продукты. И из-за этого надувался пузырь, и в конечном итоге все это рушилось. Законом можно это ограничить, то есть ограничить долю инвестиций в такие сомнительные рискованные продукты для повышения доходности. Но в этом случае мы будем говорить о том, что вообще банковская система очень сильно пошатнется, и будет такой очищающий шторм, и больше 2/3 банков перестанет существовать, если вот это все произойдет, и действительно банкам запретят инвестировать в такие высокорискованные активы. Проблема заключается как бы глубинная, именно островное право у них действует, и в рамках островного права, они, ссылаясь на прецедент, они могут эти структурные продукты плодить со страшной силой. У нас это нельзя, у нас это законом запрещено, поэтому здесь вот эти все кризисы, которые в Америку постоянно накрывают, они мимо нас проходят. Но вот менять какое-то правило игры, уходить от островного континентального права, которое действует у нас и в Европе действует, то есть в континентальной Европе, и в этом они этого не сделают, поэтому соответственно получается так, что сейчас они как-то уменьшили, может быть, на законодательном уровне квоту на инвестирование в себя в сомнительный актив, так, как мы говорим в презентации, да. Но, тем не менее, эта квота все равно будет сохраняться, она будет постоянно порождать какие-то кризисы.
Между прочим, вот мы всегда привыкли слышать эту фразу, что рынок сам отрегулирует всю эту историю. И здесь точно такая же история. Ведь банки, по идее, сами должны понимать, что вкладываться в такие рискованные проекты, это, ну, рискованно, простите за тавтологию. И пример Silicon Valley, вот он, прям перед глазами. Но, тем не менее, этого почему-то недостаточно, и сейчас мы вмешиваться начинаем, в сущности, в экономику со стороны государства. Это же противоречит духу капитализма.
Ну да, соглашусь, но тем не менее...
Вот Николай Вячеславович, всегда Россию упрекали, что государство вмешивается в экономику, дайте свободу банкам, бизнесу и т.д. и т.п. Сейчас, получается, мы сможем им претензии предъявить?
Ну да, оно так и есть. Дело в том, что у нас вот на самом деле, вот как мы можем долго над нами, над своей собственной страной издеваться, да, но тем не менее у нас все делается правильно. Все делается правильно. Просто даже как-то, даже уж хочется не сглазить. Все мы делаем правильно. И правительство все делает правильно, и Дума правильные законы принимает. Да, мы говорим, вот там больше экономических свобод. Ну а эти за все это надо платить. Сегодня экономическая свобода, завтра кризис. Хотите проходить регулярно через кризисы? Ну ладно, окей, давайте экономические свободы. Не хотите постоянно проходить через кризисы? Давайте жить с теми ограничениями, которые сейчас есть. Я считаю, что лучше не будет кризисов, чем нежели вот какие-то там структурные продукты нам разрешат делать, и мы такие, о, идеи, погнали, ни к чему это хорошему не приведет, конечно.
Николай Вячеславович, а тут еще хочется понимать, вот плохо владею, если честно, ситуацией по Китаю, но говорят, что там тоже кризис банковский и девелоперский, связанный с этим, развивается. Вот это как-то может оказать влияние на нас в данном случае, конечно, интересно?
Ну, по большому счету, если мы говорим о континентальном Китае, то нет. Uh-huh. А если мы говорим о Гонконге, то да. Потому что все-таки гонконгский доллар это довольно-таки такая значимая валюта, во всех связках, которые на сегодняшний момент присутствуют, она как бы фигурирует, эта валюта. Поэтому если в Гонконге поднять ипотечную ставку, соответственно, там появится кризис банкротства частных заемщиков, которые там, потому что дорогое жилье, и очень, так сказать, на ипотеку все завязано. И если это пошатнет гонконгский доллар, то тогда, да, какой-то эффект мы увидим.
Возвращаясь к истории с G7, как вы считаете, получится у них выработать этот самый механизм борьбы с банковскими кризисами?
Нет, они, скорее всего, примут какую-то пилюлю, которая сейчас как-то смягчит, типа увеличит список счетов, подлежащих обязательному страхованию. Но это не исключит кризисы. То есть им нужно вообще запретить банкам вкладываться в рискованные активы, так называемые структурные активы, где банк вроде бы покупает какую-то благовидную облигацию, она основана на каких-то там троичных или четверичных перезакладных. Вот. И вот такие активы точно не запретят, не ограничат их покупку, потому что это сразу обрушит банковский сектор. Весь банковский сектор гонится за доходностями, чтобы как-то конкурировать между собой. Если им убрать вот этот момент конкуренции, то там две трети банков посыпятся.
Там, между прочим, это японцы вот рассуждают на эту тему, японская газета, и любопытный момент еще стоит о нем сказать. Страны, по их мнению, пришли к выводу о необходимости более жестких мер реагирования на банковскую панику, когда слухи могут распространяться в социальных сетях, и вкладчики могут тут же пойти и с помощью интернет-банкинга снять свои деньги. Николай Вячеславович, может, это приведет к... Ну, вот вы говорите про пилюлю, а с другой стороны, может быть, я не знаю, запретят публиковать какую-нибудь статистику, чтобы людям затруднить доступ к информации о, ну, каких-то финансовых неудачах банка?
Но они так это и сделают. Скорее всего, это вот и будет такая косметическая пилюля. А сам кризис это никак не уменьшит, и не отсрочит, и не ослабит. Кризис все равно будет и таким, как он будет. А то, что люди пойдут снимать деньги не через банковские приложения, а напрямую через банкоматы или через отделение, ну, людям все равно как снимать деньги, лишь бы снять, лишь бы сберечь свой капитал от кризиса.
Да, если узнают, конечно, о том, что у банка какие-то кризисные настроения или состояния. И здесь, конечно, возникают вопросы об открытости, о взаимодействии со своими вкладчиками. Ну ладно, Николай Вячеславович, когда примут, тогда ковырнем их еще раз на тему свободы там, информации и всего остального. Давайте про антироссийские санкции поговорим. Следующий санкционный пакет предположительно затронет компании из других стран, их около 35 компаний из Ирана, КНР, ОАЭ, Арабских Эмиратов, имеется в виду Армения, Узбекистана, которые помогают обходить антироссийские санкции. Николай Вячеславович, ну ведь так полмира можно засанкционировать. Какой толк-то от этого?
Ну, на самом деле, это называется вторичными санкциями, и на самом деле по практике это самое действенное. То есть вот сейчас как раз те санкции, которые будут введены, так называемые вторичные, они, ну, по большому счету, очень серьезно будут вредить вообще международному сотрудничеству с участием России.
Ну, не очень хорошие, конечно, новости получается. Но, Николай Вячеславович, а повлиять-то на это как-то можно? Ну, то есть, условно говоря, первичные санкции научились обходить, где русский человек не пропадал, а вторичные санкции как-то можно тоже обойти?
Нет, но мы все равно научимся это все дело обходить. Как говорится, водичка найдет себе дорожку, да, тропинку протечет. Все это будет, понятное дело, все будет сложнее, это дольше и дороже, но тем не менее все равно все будет.
Страны, компании которых, ну, теоретически могут попасть под эти самые вторичные санкции, на ваш взгляд, они как-то будут возражать? Ведь сейчас 35 компаний, дальше больше.
Ну, там особо сильно не будут возражать, потому что действительно здесь вопрос как бы геополитический, а не экономический. С одной стороны, мы понимаем, что защита собственных интересов своей экономики это стоит на первом месте у правительств, но сейчас мы видим, как правительство как бы стреляет себе в ногу у многих стран и принимает законы, которые вредят развитию их экономики. И с этим, ну, с разумностью действий как бы сложно сейчас согласиться, но тем не менее мы это видим сплошь и рядом.
Да, политическая, конечно, история. Ну, вот там Арабские Эмираты, например, в отличие, ну, скажем, от той же Армении, при всем уважении, довольно-таки приличным потенциалом экономическим обладают, и поведутся ли они на вот подобного рода угрозы со стороны Евросоюза, памятуя особенно случай, когда те же Арабские Эмираты и другие страны залива отказывали там в газовых контрактах, когда Европа начала бойкотировать российский газ. Ну, тут есть вопросы определенные. Одно дело, когда американцы дают, другое дело Евросоюз, который уже на фоне американцев не кажется таким сильным агентом. Ну, посмотрим, как будет в данном случае развиваться события. Еще есть возможные санкции, касающиеся российских алмазов. Николай Вячеславович, как считаете, готов мир и в данном случае Большая Семерка, та же самая G7, отказаться от российских камней?
Тут объемы такие очень маленькие всего этого. Конечно же, нет. Это только разговоры. Даже если откажется, то все равно есть огромное количество обходных путей. Там с алмазами очень большая проблема в том, что у нас есть специальная огранка, так называемый российский бриллиант, который именно делают в России, и эта огранка очень сильно ценится, поскольку дополнительные грани наносятся на бриллиант. И вот как мир будет без этой огранки жить? Скорее всего, через контрабанду, но тем не менее. А если не обработанный алмаз, то это спокойно можно вывести в Индию, его там сделать огранку и продать как уже индийский бриллиант на американский рынок. Так что здесь, ну, во-первых, не те объемы, 4,5 миллиарда долларов. Это очень маленькое, ну, как бы заморачивается. То, что начинает заморачиваться уже по таким объемам, говорит о том, что уже у них нет каких-то либо других действенных инструментов как-то нас ограничить, нашу экономическую, внешнеэкономическую деятельность. Выдохся весь этот санкционный список, закончился.
Ну, правильно, алмазы и атомная энергетика осталась. От одного сложно отказаться, от другого чуть попроще. Тем более, что в случае с алмазами, там, как я понимаю, обходных путей просто вагон и маленькая тележка. Николай Вячеславович, а на внутреннем российском рынке, что вот лично меня, например, больше интересует, упадут цены, если введут санкции на алмазы?
Да нет, конечно.
Ну, блин. Да, ну, любопытно всегда, как вот эти внешние истории будут отражаться на внутренней стоимости камней в данном случае, алмазов и всего остального. Ну, вот бензин, да, мы не заметили, как снижается. Ну, и вот на алмазах, с алмазами, видимо, та же самая ситуация. И давайте еще пару минут у нас остается. Швейцарию. О Швейцарии поговорим. 130 возможных попыток обойти санкции антироссийские зарегистрировано в стране. Государственный секретариат по экономике Швейцарии сообщает об этом. 29 административных уголовных дел, 14 окончательно завершенных. Скажите, пожалуйста, ну, насколько серьезные цифры? Швейцария, одна из последних, присоединилась к антироссийским санкциям. Дальше ужесточение со стороны этой страны ждать санкционных историй? Или все-таки они, памятуя свой нейтралитет, будут аккуратно к этому относиться?
Да нет, они уже перешли черту, поэтому здесь их уже ничего не будет останавливать с точки зрения нейтралитета. Поэтому, да, со стороны этого государства будут ужесточения, так называемые вторичные санкции, пойдут сейчас чередом.
То есть это не та территория, которая, ну, может согласиться, ну, мы же знаем, Швейцария любит деньги, не та страна, которая может согласиться на деньги в обмен на, ну, какие-то политические, скажем так, послабления, если можно так выразиться.
Там проблема заключается в том, что, как я давным-давно говорил, если в Америке будут проблемы с рефинансированием госдолга, то они будут все делать все возможное, чтобы напугать швейцарских гномов. В прошлый раз это была Югославия, в этот раз это Украина. Так что и швейцарские гномы уже все поняли, кто в доме хозяин, и подняли лапки. И уже, я думаю, что они, ну, как бы, как обычные страны, то есть нейтралитет полностью они, как бы, не будут соблюдать свой. И, как обычно, и все остальные страны Европы присоединятся к антироссийской санкциям и другой риторике и так далее.
Николай Вячеславович, спасибо вам большое за интересный разговор. Эксперт по финансовому рынку Николай Салабута в эфире «Радио Спутник».